Стоило только увидеть рану, как боль накатила с новой силой. Карл осел, облокотившись о ручку подпиравшего дверь кресла.
«Какая, мать ее, ирония!» — влажно кашлянул с пола Онбекенд. «Я был так близок к тому, чтобы тебя прикончить, и тут один из долбанных мордоворотов Манка выводит меня из строя».
Карл бросил на него усталый взгляд.
«Ничего ты не был близок».
«Да? Ну и пошел ты», — приподнялся с пола Онбекенд. «Манко!»
Нет ответа.
«Манко!»
Карл удивленно посмотрел через всю комнату в лицо другого тринадцатого. Черты лица Онбекенда исказились от усилия, когда он попытался сесть. Его раскуроченная выстрелом дробовика грудь была в крови. Сквозь сжатые зубы Онбекенда вырвался стон, когда он уперся обеими руками в пол, чтобы сесть, но из этого ничего не вышло, и тринадцатый снова упал.
«Я схожу, посмотрю», — сказал ему Карл.
Манко Бомбарен лежал на спине, на полу, в луже собственной крови, и слепо глядел в потолок. Похоже, все произошло мгновенно. Пули Онбекенда угодили ему в грудь, когда он попытался встать. Карл несколько секунд смотрел сверху вниз на босса фамилия, потом двинулся обратно.
«Он мертв»,
— невнятно из-за пузырящейся в горле крови сказал Онбекенд.
«Так?»
«Да, он мертв. Удачный выстрел».
Булькающий смех.
«Я целился в тебя».
«Да? Ну, в следующий раз целься лучше».
Карл почувствовал, как по ноге расползается влажное тепло, глянул вниз и увидел, что кровь пропитала пояс брюк и штанину на бедре. Даже несмотря на действие обезболивающего, грудь болела, точно сдавленная тисками. Он подумал, что, может быть, виблар не сработал и пропустил пулю. Такое иногда случается при одновременном массированном воздействии на один участок защитной куртки. Ему прежде доводилось такое видеть. А может быть, кто-то снаружи? Какой-нибудь оружейный фетишист обстрелял его бронебойными пулями, чтобы порисоваться перед остальными. Они достаточно мощные, чтобы сразить обдолбанного чернокожего. Точь-в-точь, как в учебниках истории Ровайо. Достаточно мощные, чтобы сразить тринадцатого. Чтобы остановить вышедшего на охоту хищника.
«Ага!» «Все-таки я не зря старался».
Онбекенд тоже увидел кровь. Карл сполз на пол, прислонился спиной к креслу, блокировавшему дверь, и согнул ноги в коленях. Проверил заряд Штайра. Косые лучи солнца падали на пол в полуметре от его плеча, и неизвестно почему от их вида сидящего в тени Карла пробрал озноб.
«Сколько их там на самом деле?» — спросил он Онбекенда.
Другой тринадцатый, отделенный от Карла всего несколькими каменными плитками пола, повернул голову и осклабился. Его зубы были в крови.
«Пожалуй, их слишком много, чтобы ты мог с ними справиться», — он сглотнул. «Скажи мне кое-что, Марсалис. Скажи мне правду. Ты ничего не сделал Грете, так?»
Карл некоторое время смотрел на него.
«Так»,
— ответил он наконец,
— «с ней все в порядке, она спит. Я пришел сюда не по ее душу».
«Это хорошо».
Лицо Онбекенда исказил спазм боли.
«Ты, значит, пришел по мою душу, да? Прости, что я тебя опередил, брат».
«Ни хера я тебе не брат».
Стало тихо, если не считать булькающего влажного дыхания Онбекенда. Свет снаружи как-то переменился. Карл и Онбекенд были в тени, но яркие солнечные лучи падали между ними на темные плитки, словно поджигая их и затягивая воздух дымкой, полный пляшущих пылинок. Карл с усилием дернулся вперед и погрузил руку в это сияние, коснувшись кончиками пальцев нагретых плиток.
Итак, это точно. Под вебларовой курткой по груди стекала кровь. Он запрокинул голову и вздохнул. Итак. Он внезапно задался вопросом, как будет звучать группа толстяков «Сложнее похитить», которая на следующей неделе выйдет на сцену Марсианского мемориального зала в Блайте. И хороша ли она вообще, или так, ерунда какая-то?
15.
Он уставился на Онбекенда.
Что? 15 человек. Манко сказал тебе правду. Плюс 2 пилота, но они за бойцов не считаются.
15, значит?
Ага. Но ты ж парочку только что положил перед дверью, так?
3. Карл взглянул на перила галереи, и его глаза расширились. На мгновение ему показалось, что там стоит Елена Агирре, прислонилась, смотрит вниз.
«Считая того парня, который в тебя попал, остается ровно 12. Как они, по-твоему? Ничего?»
Онбекенд рассмеялся и закашлялся, выплевывая кровь.
«Они довольно-таки херовенькие. Ну, в смысле, по гангстерским меркам они хороши. Но против того, кто прошел школу с копы, против 13-го, 12 обосравшихся со страху губожовов. Несерьезно!»
Карл скривился.
«Ты просто хочешь, чтобы я убрался отсюда и оставил тебя вдвоем с Гретой, так?» «Нет, побудь еще. Давай поговорим».
Карл удивленно посмотрел на другого 13-го.
«А нам есть о чем говорить?» «Конечно, есть».
Онбекенд еще мгновение смотрел на Карла, потом снова запрокинул голову и уставился в потолок. Вздохнул, булькая кровью.
«Ты ведь так этого и не понял. Даже сейчас, когда тут только мы с тобой, а они все снаружи, ты так этого и не увидел».
«Чего?»
«Того, кто мы есть по сути».
Второй 13-й с трудом сглотнул, и его голос стал менее булькающим.
«Смотри, ведь эти долбанные губожовы поднимают столько шума вокруг равенства, демократической саморегуляции общества, свободы слова. Но что получается в результате? Ортис, Нортон, Рот, внушающие доверие, жадные до власти мужчины и женщины. Ходят, улыбаются избирателям, руки жмут, всех так понимают. Но цели у них все те же. Ничего не изменилось с тех пор, как нас истребили в первый раз. И каждый губожов, каждый из этих кретинов берет под козырек и встает в строй ради этого дерьма».
Последние слова почти потонули в хриплом дыхании. Карл кивнул и уставился на гладкую матовую поверхность оружия, которое он держал в руках.
«Но не мы, так?» «В точку, сука! Не мы!»
Онбекенд закашлялся. Карл увидел на полу возле него освещенные солнцем кровавые пятна. Пришлось подождать, пока приступ кашля пройдет и дыхание другого 13-го восстановится.
«Не мы! Знаешь, как превратить 13-го в современного человека? Его надо приручить. Сделать то же самое, что сделали с волками, когда превратили их в собак. Что делали на лисьих фермах в Сибири в 20 веке. Тебя выбрали для одомашнивания, Марсалис, за отсутствие агрессии и уступчивость. И знаешь, как они этого добились?»
Карл ничего не ответил. Он читал об этом много лет назад.
Давным-давно, еще в начале 90-х, когда проект Скапа был законсервирован, и все они сидели сиднем, ожидая, чем обернется для них доклад Джейкобсона. Читал, но прочитанное не задержалось в памяти, и теперь он мало что мог вспомнить. Но он не забыл, как пытался заговорить с Сазерлендом о происхождении мифологии, и не забыл, как этот здоровяк с ворчанием уклонился от темы.
«Живи здесь и сейчас, ловец!» — буркнул он. «А сейчас ты на Марсе!»
Ну что ж, пусть Онбекенд выскажется до конца.
«Я расскажу тебе, как!»
— отрывисто проговорил умирающий тринадцатый.
«Каким образом сформировался современный человек? Его вывели путем отбора незрелых индивидов, обладающих свойствами хилых щенков. Тринадцатое поле, мужик!»
В соответствии с теорией Карбиниана-Бродмана, кора больших полушарий головного мозга разделяется на 52 поля, каждое из которых отвечает за определенный функциональный центр. Тринадцатое поле обнаружено у некоторых видов приматов, а у человека оно, судя по всему, то ли выполняет роль моста между латеральной и медиальной поверхностью мозга, то ли вообще отсутствует.